Здравствуйте, слушатели интернет-радио streetsunited.org. Вы слушаете 18-й выпуск о передаче Московского автономного действия. Наша тема нашей сегодняшней передачи – это анархисты и социальные движения. У нас сегодня в студии большое количество людей, непривычно вместе со мной, получается 5 человек. На всякий случай еще раз напомню, меня зовут Антон. Люди, которые пришли, они сейчас назовут себя сами.
Роман.
Владимир.
Меня зовут Олег, я член Межпрофессионального союза трудящихся.
Святослав.
Вот, и хорошо, такой вопрос первый. Дело в том, что один из наших гостей у нас присутствует уже не первый раз, а второй. Вот у нас была, если вы помните, в начале декабря прошлого года передача про Битцевский парк. Вот, и мы закончили тогдашнюю нашу передачу на том, что, значит, должны были там пройти слушание. И вот прежде чем мы перейдем к нашей основной теме, хотелось бы вот Олега спросить, чем там все закончилось, на какой стадии все там сейчас находится?
Ну, в общем-то, по большому счету, там еще ничего не закончилось. В Бутовском лесу, мы помимо Битцевского еще говорили про Бутовский лес, там, в общем-то, на данный момент вовсю идут эти работы, они продолжаются, практически всю ту часть, которую собирались срубить, на тот момент уже срубили. Ну, надо сказать, что, к счастью, находятся люди, которые не отчаиваются, там у них еще и трактора продолжают гореть время от времени, ну и всякие разные с ними случаются ситуации, с этими застройщиками и порубщиками, которые для них неприятны. Я думаю, что это, конечно, очень хорошо, и что, в общем, я призываю всех людей продолжать в том же духе, потому что, несмотря на то, что они все деревья, которые собирались, уже срубили, если нанести максимальный ущерб, то тогда им будет неповадно так себя вести в будущем. А что касается Битцевского парка, то там прошли общественные слушания в конце года, про которых мы как раз говорили на прошлой передаче. Все желающие ее могут там скачать, переслушать, кто не слышал, там или вспомнить, кто забыл. На слушания эти пришло несколько сотен жителей Яснева. Они все достаточно организованно и слаженно высказали свой протест против планирующегося строительства метрополитена через лес поверху. Там, в общем-то, в чем проблема-то, я напомню, то, что там собираются строить метро поверху и вырубать под это дело лес. В общем, действительно, несколько сот человек для общественных слушаний – это довольно большая явка. И вот эти все бюрократы, которые сидели в управе, они, в общем, даже такой явки не ожидали. Там у них сидело несколько каких-то подставных людей, которые говорили, что вот как замечательно метро, как замечательно метро. Таких людей было буквально единицы. Против сотен действительно простых жителей, которые заявили свой протест. Однако буквально через несколько дней после этих слушаний префект юго-западного округа Челышев отменил их легитимность, отменил их результаты, поскольку, по его мнению, в этом районе, то есть в районе Яснева, эти слушания проходить не должны были. Я думаю, что вот эта самая ситуация, когда префект просто так вот взял и отменил, это еще одно доказательство того, что вот на все эти бюрократические мероприятия особо рассчитывать не стоит. И что даже там, как бы вы, сколько бы вас ни пришло на какие-то слушания, на какие-то выборы, там, не знаю, на какую-то еще ересь, в общем-то, для власть имущих практически никогда не составит большого труда, просто ваше мнение, в общем, ну, вытереть им задницу, грубо говоря. Поэтому, если вы хотите, чтобы вас услышали, если вы хотите чего-то добиться, то нужно непосредственно действовать, а не обращаться к кому-то с просьбами о помощи. В общем, на данный момент жители Яснева, инициативная группа Яснева, обсуждают свои будущие планы, будущие действия. Я думаю, что они будут связаны как и с дальнейшим вот какими-то попытками диалога с местными властями, хотя я лично в этом особого смысла не вижу, так они будут связаны с массовыми акциями протеста, я надеюсь. По крайней мере, настрой у нас боевой, и Битцевский парк мы буржуям отдавать не хотим.
Хорошо, теперь если непосредственно обратиться к теме нашей передачи, которая, напомню, еще раз звучит, анархисты и социальные движения в России, имеется в виду в сегодняшней России. Значит, и вопрос из этого, роль анархистов в этих социальных движениях какая? То есть я вот так сразу начну, скажем, большого глобального вопроса на эту тему.
Так, ну опять я, наверное, начну. В общем, Я думаю, что вообще для того, чтобы участвовать в социальных движениях, анархистам нужно сначала определиться, в общем, какой смысл в них участвовать. Конечно, у нас вообще такой проблемы, к сожалению, в нашем либертарном движении особо не стоит, потому что у нас пока большинство людей почему-то предпочитают на концертах тусоваться там и громким голосом всякие революционные лозунги кричать. Я думаю, конечно, все это очень хорошо, и сам так люблю поделать, но этим деятельность не должна исчерпываться, на мой взгляд. Но среди тех анархистов, которые все-таки участвуют в каких-либо социальных движениях, там экологических, рабочих, каких угодно социальных, часто приходится слышать такое мнение, что вот мы сейчас должны людям помочь что-то сделать. Это среди антифашистов, кстати, очень распространенная позиция, что вот мы сейчас фашизм должны победить там, или людям помочь, там, чтобы лес не срубили, или еще что-нибудь сделать, доброе дело такое тимуровское, а за анархию будем бороться потом. Я, в общем, считаю, что такая позиция категорически неприемлема, что я думаю, что любая деятельность анархиста, она должна была быть связана и с той итоговой целью, которую мы все ставим, то есть с построением свободного общества. Поэтому я думаю, что в социальных движениях цель участия анархистов, помимо, собственно говоря, достижения какой-то вот поставленной задачи, например, там, сохранить лес или там, отменить повышение цен на проезд или что-нибудь еще в этом духе, должна стоять такая задача, как распространение среди масс людей, простых людей, наших, в общем-то, соседей, коллег, собратьев, распространение той идеи, что это общество в своем корне порочно, что его необходимо в корне менять. То есть, по сути, революционные идеи. Мне кажется, вот такой смысл в нашем участии в социальных движениях. Я вот думаю, может, меня кто-нибудь дополнит.
Да, очень. Ну, что я хочу добавить? Значит, во-первых, да, это так. Во-первых, в процессе действия люди должны видеть, что корень лежит не в плохом чиновнике, там, не в плохом решении суда, а в самой системе. Это раз. Второе. Люди должны привыкать с этой системой бороться. Потому что очень часто бывает так, что говорят, ну да, но да, мы понимаем, да, все паршиво, но плетью обуха не перешибешь. И мы демонстрируем, во-первых, демонстрируем, а во-вторых, людей приучаем вестись, если даже не перешибить, то пытаться перешибить обух. Кроме того, это своего рода, эти действия, своего рода революционная тренировка. Правда, тренировка часто бывает не очень удачная, и можно сравнить, драка тоже тренировка, вот вы можете сравнить с дракой, в которой постоянно получаешь по морде, но с каждым разом все дольше сопротивляешься и все меньше.
Никто не говорил, что будет легко.
Вот, да, никто не говорил, что будет легко, и это тоже хорошо, если хотя бы учиться сопротивляться. И, то есть, можно сформулировать как? Как можно сформулировать? Во-первых, речь идет о объяснении конкретной цели и внушении людям мысли, что неправильно, общество неправильное. Во-вторых, о воспитании правильного поведения в борьбе с этим обществом. И в-третьих, тренировки этой борьбы. Вот я бы сформулировал так. Какой-нибудь там, скажем, с букетом. Ну и хорошо. Вот. И, кстати, я хочу сказать еще одну вещь. Вот по поводу социальных движений. Что-то такое. Трудно сказать, Ну вот, дело в том, что часто у нас термин социальное движение, он немножко не определен, что является социальным движением. Вот не так давно были митинги в памяти Стаса Маркелова. Социальное движение или нет? Можешь, конечно, сказать, что оно почему-то социальное. А с другой стороны, во-первых, этот человек очень большую пользу нам оказывал, в том числе и участникам социальных движений. А во-вторых, кроме всего этого, когда мы хотим, когда нас заставляют, действительно, для многих нас личная трагедия была, его смерть, и когда нас заставляют нашу личную трагедию переживать по правилам, которые нам навязывали, когда от нас требуют, чтобы мы вели себя так, как положено по уставу, условно говоря, и мы этому сопротивляемся, это тоже социальное действие. Так что то, что произошло там, это тоже социальная реакция.
Так, ну я хотел сказать, вот, так сказать, философский вопрос, цель движения. В общем-то, получается какая-то странная система. То есть, получается, движение существует, но оно вроде как вечно. То есть, существует капитализм, он долго существует, и наше движение в нем, социальное, так сказать, политические, анархистские там и прочее, они тоже существуют. Все мы взаимно, как бы, существуем в этом обществе. Ну, одно, другое движение, третье там, и получается, в общем-то, бессмысленность движения. Вот в чем, как бы, получается странный вопрос. Вот, поэтому, как бы, участвовать в движении, я думаю, имеет смысл, когда ясна конечная цель. А если она не ясна, то в смысле, в принципе, какой смысл тогда участвовать? Получается, как бы вот как на Западе. Ну там движения существовали там еще там в 19 веке. И в 20-м. 20 век уже прошел, все. Ну, чего добились-то, ребята? Ну чего-то, конечно, добились там. Вот, там зарплату повышали, там, все это дело. Демократия, вот. Ну сейчас эта демократия вообще как чувствуется. Она заходит в тупик. То есть там уже начинаются вообще какие-то странные разговоры насчет чипования населения. Вот я вот недавно в интернете услышал эту вещь. Это вообще что-то. Ну, это об этом сейчас не будем говорить. Но желающие могут в интернете это узнать. Это целая сенсация вон там. Я вчера или когда тут недавно увидел. Ну это ладно. Насчет этого. Это в Америке. В Америке это. Такое нововведение. Ну, а как бы наша-то цель, как бы, вот я лично для себя понимаю, это люди труда стремятся установить новый строй, ну, как даже строй может и назвать-то, как бы, не стоит. А просто как бы общество справедливое, основано на труде. Вот.
И свободе,
вот, правильно подсказывать. Да, вот. То есть мы это выражаем как власть общих собраний. Вот. То есть, неважно, там, по месту жительства, по как бы, где человек работает. То есть коллектив, хоть на селе, там, хоть где. Вот. То есть люди труда должны как бы объединиться и исключить эксплуататорский класс, который просто как бы сам по себе как бы перестает существовать в этом случае. Вот, вот наша конечная цель, как бы, получается. Ну, конечно, это многие скажут, ну это да, это утопия типа того, что недостижимо. Но на самом деле, конечно, это было много раз, и люди к этому и приходили, и в общем-то что-то получалось. Это не то, что там утопия на самом деле. Ну, а как вот, получается, связать это с социальными движениями? То есть, у нас получается странная вещь. Вроде существует рабовладельческий строй, так сказать, ну, это так, грубо говоря. Вот. И некоторые товарищи считают, что в рамках этого рабовладельческого строя можно бороться за социальные права. Можно там профсоюзы. Нет, конечно, я не против. Можно, конечно, все это организовывать. Можно и профсоюзы там, хоть все что угодно. Но когда дело касается действительно серьезных дел, рабочему, в принципе, наплевать. Как там профсоюз будет что-то делать. Там сам я не организуюсь. Я сам лично неоднократно участвовал в таких несанкционированных вещах. То есть не то, что там, вот, которые официально, так сказать, а еще с советских времен, так сказать, это было там. И там, и неважно, там людям было все равно. Кто это организует? Профсоюз там, кто-то, хоть пару человек. Вообще, всегда это бывает довольно-таки спонтанно. То есть просто-напросто назревает какая-то проблема. Люди это приходят, ну, допустим, на работу приходят, и как какой-то человек или группа уже народ между собой договаривается, даже не договаривается, просто это разговор такой серьезный. Вот. И потом это выносится как бы на общее обсуждение, и потом уже начинается какое-то действие, там, либо забастовка дикая, либо там еще что-то.
Так что... Пару примеров, если секрет.
Ну, это, в общем-то, примеров я могу несколько привести. Это я работал на заводе автоматических линий, вот, когда еще в советское время. Это еще было, ну, уже конец вроде к советскому времени, но там еще как бы переход, еще там Борис Николаевич, еще там, я помню, к нам на троллейбусе приезжал. Ну, это такая история, конечно, интересная. Вот, об этом можно рассказывать, но это как бы пикантные вещи. Ну, это ладно, бог с ним. А вот забастовка-то была на самом деле, как бы, ну, такая дикая. То есть там у нас цех холодный был, а зимой холодно. И в результате получилось, что ребята просто-напросто там собрались и, в общем-то, предъявили. Ну, просто бросили работу и все. Ну, так, конечно, мы договорились сначала, вот, все, ну, что бросаем завтра работу, все. И в результате все быстро, как бы, начальство сообразило все, что дело как-нибудь пахнет керосином, надо все это, ну, все сделали, потом все это буквально там за неделю все окна застеклили, все четко. Ну, и потом даже еще там был случай, что типа мы уволили начальника, хотя, конечно, мы не имели права его увольнять, ну как бы, но так получилось, что просто все собрались, и там получилось, собрание устроили такое. И он перед нами как бы выступил, но он, конечно, мы не имели права увольнять, но он сам сказал, ну, он просто, как бы, я не знаю, человек такой был, ну, еще не потерявший совесть, можно сказать. То есть он сам говорит, вы меня, говорит, не имеете права увольнять, но так как вы высказались против меня, я, говорит, ухожу. Ну, ладно, вот так вот. Ну, такие вот случаи бывают. Это и потом в демократии это было несколько раз тоже там. И мы тоже все это без всяких там профсоюзов, без всяких вот делов. Это все.
А кто-нибудь из людей потом оставался в движении-то?
Ну, как, конечно, как движение-то, как. Это движение такое чисто, ну, как вот мы же говорим, социальное движение. То есть какое, какие-то права. Да, какое-то право нарушается, его как бы, ну, восстанавливать, как бы. И потом все это дело опять прикрывается, и все. Ну, я вот о чем-то и говорю, вот сколько бы так ни борись, конечно, это хорошо, люди борются, но суть-то в том, что, конечно, эта цель этим не достигается, то есть, ну, все остается по-прежнему. Строй остается тот же самый. Ну, хотя, конечно, если там дальше развивать, можно, конечно, какие-то там плюсы из этого извлечь, но в результате, если конечную цель как бы не продвигать ее, то как бы мы зайдем к очень нехорошим вещам. Сейчас вот кризис капитализма, там, кризис системы, вот, кризис демократии. Ну, это может привести к очень плохим последствиям. Вот. Но это уже как бы мы сейчас, если зайдем слишком далеко, там это уже глобализм, антиглобализм, это, в общем-то, такие вещи. Вот, поэтому.
Watching TV. Yes, yes. Looking for something so shallow that it's worth to see. Yes, yes. They're making Belgium waffles in the USA. Yes, yes. A buddy from the internet, he told me that the other day. Yes, yes. We're a useless generation in this world of information. We're the generation. Baby, pick up the phone. And it's all.
Так, ну тут мы просто подошли к такому моменту. Да, действительно. Вот, вот бывают, да, конкретные случаи успеха. Ну вот я могу привести более позднее время, это конец 90-х, когда, кстати, одновременно с историей на Ясногорском машинном заводе, ну, я сейчас не буду о ней рассказывать, если надо будет, потом вспомню, но там, в общем, все в конечном итоге, хоть рабочие очень долго держались, но в конце концов это было задавлено. А вот тут почти одновременно была в Москве стихийная стачка работников ТЭЦ, строителей. Кстати, интересно, что инициатором был человек, приехавший из Ясногорска. Вот.
А какой год?
Вот 98-й, что ли? Когда были в Ясногорске? Ну вот 98-й. Он 98-й. Вот. И да, вот там все решили. Два раза подряд они бастовали. Первый раз особенно удачно было. Второй раз менее удачно, тоже что-то добились. Речь о повышении зарплаты. И повезло именно потому, что с самого начала, когда их стали спрашивать, кто у вас старший, они начали отвечать: старшего нет, разговаривай со всеми. Вот. Это сработало, и они добились. Вот. Но опять-таки, да, вот успех, где теперь эти люди, где тот парень, тогда ему было, ну, лет 20-25, сейчас, ну, сколько? Ну, под 30, за 30, то есть, вот. Ну, еще, в общем, не такой уж старый возраст, чтобы он с ним ничего не делал. Где он? Что? Действительно, вот такие всплески, причем, что самое неприятное, если там 200-100 лет назад о таких вещах помнили, и уже этим они были полезны, то сейчас они как-то забывают, каждый раз приходится делать по новой. Да, вот в этом смысле, в этом смысле, с одной стороны, понятно, для чего нужны мы, но нас маловато, к сожалению. Вот. То есть мы как бы остаемся вот какой-то связующим звеном. Вот. А во-вторых, я хочу сказать вот что. Реально что-то может насчет получаться тогда, может быть, когда этих всплесков станет так много, когда они сольются, может быть, во что-то непрерывное. Вот нечто похожее. Близко к этому, может быть, что-то имело место во Франции, в Греции, где вот сила этих выступлений не только в том, что они, ну, сильны сами по себе, но и в том, что они повторяются часто. Вот. Вот когда они будут постоянно, когда людей это будет, ну, так же естественно, как, я не знаю, как, ну, вы как вот вызвать слесаря из ЖЭКа, да? Или даже более естественно, взять и пойти устроить бучу, если тебя не понимают. Вот тогда что-то, наверное, начнется.
Да, я все-таки хотел бы, значит, обратить внимание наших гостей, что у нас как бы передача называется «В современной России анархисты и социальные движения». И вот вопрос тоже к гостям, с вашей точки зрения, вот если за последний год в России какие были значимые социальные выступления, которые, значит, с вашей точки зрения оставили какой-то след в общественной жизни?
Ну, самое интересное, что вот именно последний год меня поражает, может быть, таким неким упадком. Причем странно, что это совпало с кризисом, казалось бы, наоборот. Кризис идет, а все наоборот. Вот. Наверное, не похрен, а скорее наоборот все перепугались. Но тем не менее, если говорить о, ну, наиболее недавнем, скажем, да, действительно, там не о том, что было в прошлом десятилетии, теперь уже в прошлом веке, а в том, что было относительно недавно. Ну, помимо Пикалева, которое, вот, к сожалению, кончилось ничем, но оно напугало. Если бы такое Пикалево произошло в 4-5, местах, то эти дыры бы не заткнули, и это привело бы к социальному взрыву. Но что можно вспомнить? Можно вспомнить забастовку на железной дороге, которая, кстати, тоже окончилась неудачно из-за того, в конечном итоге, именно из-за того, что люди попытались решить все мирно. Даже не то, что мирно, а законно, через суды. Из-за этого, кстати, накрылось и движение жильцов, которое тоже было относительно недавно. Ну вот, скажем, движение против мусоросжигательных заводов, это тоже не этот год, но, в общем, ну, по крайней мере, в ближайших три года, да, было. Вот. Скажем, оно кончилось относительно удачно. Возможно, оно было связано с кризисом. Возможно, заводы решили не строить из-за кризиса. Но я думаю, что какую-то роль, пусть, как говорил один человек, роль гирьки на чаще весов, сыграло и то, например, что люди выступали довольно активно. Было два, правда, символических перекрытия дороги. Были организованы сходы, которую удалось организовать, не спрашивая санкций чиновников, а это, в общем, их пугает. Возможно, не забыли они, что там 5 лет назад до этого было в борьбе с точной застройкой массовое перекрытие дороги в Чертаново. Кстати, я еще хочу обратить внимание на одну интересную вещь. Проблема с точной застройкой тоже была снята в значительной степени благодаря кризису, но там, где люди что-то боролись и смогли продержаться до кризиса, там они отстояли. В частности, вот ничего не строится недалеко от моего дома, на улице Удальцова, это возле станции метро проспект Вернадского. Вот. А там, где... Нет, деньги кончились, но если бы они начали, они бы достроили. А не начали они, потому что им не дали. Вот там, где. А там, где люди ничего не делали, и они успели начать. Вот. Ну, в итоге, кстати, деньги и отправили. Вот. Что еще можно из последнего. Ну, вот последняя борьба вот с лесом, это тоже последнее. Но из трудовых конфликтов можно вспомнить детский мир, да, и конфликт на заводе «Калибр», который, к сожалению, очень неудачно закончился. Ну, у нас не было доступа, да, мы не знали даже, как пройти, и не могли даже встретиться с людьми, потому что люди, которые там работали, они там и жили, практически не выходили с территории завода, сохраняемой территории. Вот. И они тоже сделали большую глупость, попытавшись решить все легально. И регистрировали. Вот тут речь шла о том, что людям все равно, что делать, профсоюз или не профсоюз. Это с одной стороны. Но с другой стороны, если ты состоишь в профсоюзе, ты засвечен. Это я бы привел такое сравнение. Когда идешь в бой, то лучше быть в камуфляже, чем в красночном мундире а-ля 19 век. Вот. А да, профсоюз – это, извиняюсь, красочный мундир.
Ну да, я бы еще, наверное, дополнил из последних движений, что запомнилось, вот кроме, конечно, Пикалева, который стал нарицательным, по сути, и вот, на мой взгляд, очень значимое движение против мусоросжигательных заводов. А еще вот то, что было совсем недавно, по сути, даже не было, а продолжается, это снос поселка Речник, где, в общем-то, дома принадлежали, вопреки там расхожему заблуждению, не каким-то там буржуям, а очень многим там, насколько я знаю, раздавали, ну, почему Речник, потому что ветеранам стройки канала имени Москвы. Там это тоже достаточно такая острая проблема, проблема вообще сноса как бы сельского жилья на территории Москвы. Там произошли довольно такие острые столкновения, я думаю, что, в общем-то, и будут еще дальше происходить между народом и ОМОНом, Поэтому мне кажется, что это тоже очень важный прецедент. И вообще я бы хотел как бы вот так резюмировать немножко, что социальные движения вообще происходят. Их происходит не то чтобы много, но достаточно. Опыт участия анархистов в них достаточно большой. И вот и начиная еще с конца советского времени и по заканчивая сегодняшний день. В том числе там и здесь сидящих он достаточно большой. Но вопрос стоит в том, как, в общем-то, выработать какую-то эффективную стратегию и тактику поведения в социальных движениях. Я думаю, что нам всем, и вам, слушатели, и нам здесь сидящим, как-то нужно делать, пытаться это сообща, именно вырабатывать эффективную тактику, потому что опытом мы можем поделиться, это как бы не секрет. А ответов на то, как сделать так, чтобы это приблизило, в общем-то, достижение наших целей, пока все-таки, к сожалению, мы таким ответом не обладаем. И мы хотели бы, ну, по крайней мере, я бы хотел его искать вместе с вами.
Я бы тут поправил, наверное, речь идет все-таки не о тактике, а скорее о стратегии. Да, скорее о стратегии. Потому что речь идет не о том. Речь идет не о том, сломать ли забор или раздать газету в данный момент, листовку наклеить, а о том, как сделать. Вот, да, это тактика. А о том, как сделать, чтобы вот это все переросло в нечто более.
Как, ну, нужно еще и думать, как так сломать забор, как раздать газету,
да. Чтобы об этом, да, чтобы об этом не только не забыли, да, но еще и благодаря этому начали ломать следующий забор.
То есть там движение расширилось.
Да.
То есть, грубо говоря, мы, конечно, там не ждем с каждого социального движения новых трех членов в Межпрофессиональном союзе трудящихся отнюдь, но мы хотим, чтобы это оставляло какой-то след в сердцах людей, чтобы мы видели вот какие-то плоды того, что, ну, люди заражаются какой-то вот этой самой бациллой революционного брожения.
Oh,
Так, хорошо. Следующий вопрос, который я хочу задать нашим гостям, находящихся в студии. Вот смотрите, есть в интернет-сайт Института коллективного действия ikd.ru. Я этот сайт изучаю и регулярно смотрю приблизительно последние 3-4 года, фактически с момента, пока он существует. И вот если смотреть его внимательно, он почти, каждые сутки сообщает о разных каких-то или трудовых, или социальных конфликтов, которые происходят, в разных уголках России. И вот вопрос из этого возникает. Понятно, что на него трудно как-то сразу ответить. Скорее, я хотел бы призвать, наших гостей поразмышлять. То есть, почему есть вот это количество, а в какое-то более серьезное, движение, в качественной точки зрения вот эти все выступления не перерастают. Ведь это же уже несколько лет фиксируется и происходят все эти выступления. Кто хочет начать отвечать?
Я думаю, что, конечно, это вопрос, на который сейчас ни у кого ответа нету, потому что, да, если бы он был, знать бы, как жить бы в Сочи. Но я думаю, что, во всяком случае, тут можно долго размышлять о причинах, некоторые из них объективные, например, когда в нищей стране человеку нужно бежать на какую-нибудь третью работу, естественно, ему как-то мало до революции, хотя, в общем-то, в начале 20 века было. Несмотря на 15-часовой рабочий день. Есть и субъективные причины. То, что там все эти многочисленные десятилетия государственной пропаганды, покорности, пассивности, и вот эта современная телевизионная какая-то эра, какая-то, с одной стороны, рекламно-порнушная, а с другой стороны, по-прежнему авторитарная и покорная, все это сформировало людей в головах, у большинства наших соотечественников, сформировало такой, не менталитет, я ненавижу это слово, сформировало определенное сознание, покорное и пассивное, склонное к тому, чтобы идти на компромиссы, к тому, чтобы просить, а не требовать, к тому, чтобы искать посредников, а не добиваться своими силами и так далее. Но с этим сознанием нам приходится иметь дело, и придется иметь дело, мы от него никуда не убежим. С объективными причинами мы тоже ничего сделать не можем, естественно. То есть сознанием-то можем, а вот с объективными причинами не можем. И вопрос здесь состоит в том, что мы, анархисты, можем сделать для того, чтобы как-то изменить эту общую, в целом безрадостную картину в лучшую сторону. И я бы хотел все-таки призвать слушателей этого радио к тому, чтобы они активней шли на контакт с этими самыми простыми людьми и активней принимали участие в социальных движениях, потому что это большая проблема анархистов, и вообще каких-нибудь неформалов, даже не вешая ярлыки, просто всех людей, которые заботятся о какой-то справедливости и всем таком. А я верю, что большинство тех, кто меня сейчас слышит, заботятся. Так вот, они как-то варятся в собственном соку и очень мало идут на общение с окружающим миром. А между тем, именно те люди, которые все-таки выбрали стезю борьбы за справедливость в глобальном масштабе, а не просто в каком-то частном случае, они могли бы что-то донести и что-то предложить всем тем людям, которые ежедневно встают на борьбу за какие-то частные требования. Поэтому я думаю, что даже то небольшое количество борцов за свободу, которое сегодня есть, если оно все направит свои силы на то, чтобы как-то сотрудничать и взаимодействовать с этими самыми социальными движениями, из этого может быть прок. Каким образом взаимодействовать? Это отдельный особый вопрос, который я сам еще для себя до конца не решил. Решение тут может прийти только в практике. Поэтому, идти в народ, банально это, наверное, не звучало.
Я только добавлю, что идти в народ, может быть, не в том смысле, или не только в том смысле, в котором это использовалось раньше, а в том смысле, что идти в активность народную. Я напомню, что мы, в общем, тоже часть народа, просто мы такая активная часть народа. По поводу того, что Дима сказал по телевидению, мне вдруг вспомнилась одна вещь, одна история, когда сгорела Останкинская телебашня, правительство было, в общем, перепугано. Потому что, не помню кто, Вознесенский, что ли, то еще фонд, как-то назвал телебашню Останкинскую шприцем для идеологической инъекции. Очень точно назвал. И вообще тот факт, что я обращаюсь сильно тоже к тем, кто нас слушает, тот факт, что вы сейчас слушаете нас, а не смотрите, я не знаю, как там.
Дом 2,
да. Кстати, я не знаю, что такое дом 2, но насколько я понял, что это вроде под стеклом или что-то этого рода. Это уже хорошо, и это вселяет надежду. если таких людей будет больше, то значит что-то может и значит не все потеряно, да. Потому что, ну, значит, люди. Дело в том, что если мы возьмем вот начало прошлого века, то тогда как люди получали информацию? Разговаривали друг с другом, прежде всего. Газет большинство не читали, потому что были неграмотные. Радио было редкостью, а телевизора вообще не было. Сейчас как бы, да, это все проходит, вот, но сейчас вот мы тоже с вами разговариваем. Ну, наверное, вот это очень хорошо, и, наверное, действительно надо всячески использовать, ну, какую-то альтернативу средствам массовой информации.
Это вопрос отдельный,
да, но тем не менее.
Так, хорошо, следующий вопрос. Я бы вот хотел предложить гостям нашей передачи поделиться собственным опытом участия в трудовых конфликтах. Желательно не очень, скажем, далекого времени. Кто, у кого есть желание?
Ну, что касается трудовых конфликтов, то вот, например, своего личного опыта я могу вспомнить свои конфликты по месту учебы, в принципе, тоже труд своего рода. Не так давно у нас там ввели в ВУЗе предмет истории церкви для обязательного обучения с двумя экзаменами в двух семестрах. Мы собирали против этого дела подписи, в общем, там все студенты бурчали-ворчали, но, к сожалению, такой страх, в общем-то, каких-то сверху кар привел к тому, что даже, в общем-то, особо и подписи сдать люди побоялись, и довольно мало людей подписало. Хотя недовольны были все, вот просто действительно по пальцам одной руки можно было пересчитать таких вот каких-то совсем жополизов и дебилов, которых, так сказать, устраивала вот эта ситуация. Но, тем не менее, ни к чему это не привело. Вообще, как известно, студенческие конфликты в нашей стране пока мало чем увенчивались, хотя, в общем-то, движение учащихся, я, в общем-то, настаиваю на том, что учащиеся тоже своего рода трудящиеся, оно достигало довольно широких размахов, например, в Кемеровской области против ЕГЭ, когда люди там буквально с помощью вот этого ВКонтакта, злоебучего, так сказать, тем не менее сорганизовались и провели ряд довольно массовых выступлений, и, в общем, там подсыпали перцу в задницу местной администрации. Что касается конфликтов, в которых я участвовал как-то вот извне, это я, ну и я, не только я, в общем, здесь присутствующие, мы с товарищами ходили к работникам детского мира, когда они бастовали против плохих условий труда и плохой зарплаты. Сам я лично раздавал листовки в одном из магазинов, близком к моему месту жительства, листовки и покупателям, и продавцам, в общем-то, некоторые с интересом читали. Во всяком случае, было очень такое приятное ощущение того, что мы создали некую ситуацию разрушения рутины. Мы пришли в магазин, в котором вот идет такой стандартный трудовой процесс, кто-то работает, кто-то там выбирает себе какие-то товары, там нужные, ненужные. А тут появляются какие-то люди, значит, и всю эту ситуацию разрушают, заставляют людей думать о чем-то, о чем они совершенно думать не собирались. И это, в общем-то, было хорошо. В общем, кончилось тем, что нас оттуда выдворила охрана, ну, чего и следовало ожидать. И, к сожалению, конфликт в детском мире особо ничем не кончился. Но вот такой вот опыт, неудачный опыт, это тоже опыт, из него, наверное, стоит сделать выводы. А у нас...
Я хочу просто тебе вопрос задать. Давай. Именно по этому поводу. Это, насколько я помню, там же фактически, когда вас попытались вытурить, сначала вам удалось организовать там стихийный митинг, который, в общем, привел к тому, что хотя формально забастовки не было, но народ, так сказать, увидел, что это не того, и как бы, в общем, это, так сказать, снизило активность покупателей, то есть нанесло, можно сказать, забастовочный урон, так?
Ну, я понял, о чем ты говоришь. Меня, к сожалению, вот на том стихийном митинге не было. Там были другие наши товарищи. Они бы, конечно, могли лучше рассказать, но здесь они, к сожалению, сейчас не сидят. Но в целом, да, совершенно правильно так и было. Насколько я могу судить с их слов. Я сам участвовал в раздаче листовок в другом месте. А вот, ну, еще что касается трудовых конфликтов, то вот у нас здесь сидит человек, который участвовал в нашумевшей тоже забастовке железнодорожников. Кстати, вот из тех движений, которые оставили след в памяти, как-то забастовка железнодорожников явно одно из таких движений. Я помню, как разные молодые ребята, мои друзья, говорили мне, что вот, ну, раз забастовка железнодорожников случилась, значит, как бы лед тронулся. Ну, насколько он тронулся, конечно, судить пока сложно.
нашел. Сегодня ты играешь в Sky, и это хорошо. Избитые рифы, надоевшие ноты, пусть ими забавляются тупые идиоты. Ты слышал пару классных групп, ты будешь делать шоу. Прочь уйти печаль, прочь уйти тоска, сегодня мы играем в Ska. Прочь уйти печаль, прочь уйти тоска, сегодня мы играем в Ska. Очень крут, подпишите, кто на лейбл. Пускай играю на гитаре, я не очень хорошо. Да у меня есть группа, и нам есть чему стремиться. Мы любим напиться, можем многого добиться. Пускай нам по 15 лет, мы будем делать шоу. Прочь уйти печаль, прочь уйти тоска, сегодня мы играем в ска. Прочь уйти печаль, прочь уйти тоска, сегодня мы играем в ска.
Насчет вот этих вот всех трудовых конфликтов я бы хотел, может быть, подытожить. Я думаю, что многие слушатели сами там где-то работают или уж точно хотя бы где-то учатся, а многие, я думаю, и то, и другое делают. И, в общем, я думаю, что, ну, как бы не брезгайте тем, чтобы по месту своей работы или учебы пытаться что-то менять в лучшую сторону, пытаться как-то объединяться со своими коллегами, который, может быть, даже на первый взгляд вам кажется каким-то быдлом и совершенно неспособным к какой-то совместной деятельности. Я тоже был очень невысокого мнения о своих однокурсниках до тех пор, когда мы с ними не попытались что-то организовать вместе. То есть очень многие люди как-то они вот являются там анархистами или какими-то неформалами, там, или какими-нибудь скинхедами, или кем-нибудь еще, только на концерте, там, в баре с друзьями, в гостях и так далее. А вот в своей рутинной повседневной деятельности они таковыми, по сути, не являются. Я думаю, что это неправильно. Проявляйте себя там, где вы учитесь, там, где вы работаете, там, где вы, ну, как бы волею судьбы вы бываете каждый день.
Так, хорошо, следующий вопрос. Значит, вот большинство низовых социальных инициатив, которые можно наблюдать, которых можно узнать через тот же сайт ikd.ru, они, как правило, часто пытаются решить, значит, вопросы или проблемы, которые у них возникают посредством современной судебной системы. Как вот вы, гости, присутствующие в нашей студии, относитесь к таким попыткам с вашей точки зрения? Насколько это эффективно или неэффективно?
Я хочу сказать два момента. Во-первых, суды, это, как известно, должны действовать по законам. Так вот, законы эти писаны не нами. И написаны они не для нас. В то время, когда нас еще при совке, у нас еще официальной идеологией был марксизм-ленинизм, у нас на уроке истории задавался часто такой вопрос. Вот давался какой-нибудь свод законов, какой-нибудь там Хаммурапи, неважно кого. А потом вопрос, покажите, что эти законы служат прежде всего правящему классу. Вот законы написаны так, чтобы они служили правящему классу. Дурак был правящий класс, если бы он законы написал иначе. Это первое. Второе. Иногда бывает так, что и по этим законам удается его переиграть. Но тогда, как-то не парадоксально, эти законы легко нарушаются. Ну, о каких законах можно говорить, если у нас вся верхушка – это братки? Ну, они друг друга стреляют. Чего вы хотите, чтобы они жалели нас? Вот. Прозвучали наши права. Вот. Им, конечно, им проще заплатить кому-то, чтобы или замочили, или приняли решение в их пользу. Представьте себе, что вы играете в карты с шулером, который сначала вам карты раздал так, что у вас одна хрень, а потом, если все-таки вы умудрились и по этим картам его переиграть, в последний момент передернул, вытащил еще что-нибудь из рукава и опять-таки вас обыграл. Ну, понятно, что шулера вы не переиграете. Понятно, что единственный способ не проиграть при игре в наперсток, если вы не наперсточник, это просто не играть. Поэтому...
Но не играть значит не участвовать, а не играть по их правилам.
Не играть в суды, не играть на перст, нет, не играть в наперсток. Давай. Вот. Поэтому вот эти суды – это игра в наперсток с наперсточником. Вот. Поэтому я могу даже уважать людей, которые вот соорганизовались для того, чтобы подать в суд. Но они делают ошибку, надеясь на этот суд. Единственное, что говорят, что в истории были случаи, когда люди начинали с того, что организовывались на жалобы, а потом шли дальше. Ну, возможно. Был известен история случая, когда люди соорганизовали, чтобы подать петицию царю, а когда значительную часть перестреляли, это привело к восстанию. Вот. Но лучше было, если бы они с самого начала организовались на восстание, меньше бы их перестреляли.
Я бы хотел добавить еще, что, по-моему, вообще должно быть, как, что как-то, на мой взгляд, это унизительно вообще обращаться в суды, то есть мы выступаем против государства, то есть и действительно, если просить у этого государства еще и защиты от него же или от тех классов, которые оно покрывает, это будет как-то сторон, то есть это действительно, если когда на меня нападут там на улице, я вместо того, чтобы защищаться, буду там просить у него как-то разрешить все это там мирно или обращаться к его друзьям там напавшего, то есть ну и также даже если был бы там какой-то шанс выиграть через суды, я считаю, что все равно следовало бы решать методом прямого действия, то есть как-то все проблемы, это так как это метод прямого действия уже как заметили, это как бы также служит и как революционная тренировка, то есть и опять-таки так накопляется опыт и в общем пример также дается.
Я бы тоже очень хотел на самом деле со Славой согласиться именно с тем, что обращение в суды унизительно. Причем вот еще на что бы хотел обратить внимание. На самом деле нет особых оснований говорить о том, насколько эффективным для достижения каких-то вот частных поставленных задач являются или не являются суды. К сожалению, в нашей стране все социальные движения в своем подавляющем большинстве заканчиваются безрезультатно провалом. Поэтому что перекрывают люди дороги, там часто ломают заборы, что-то еще делают. Что они пишут в суды, что они там идут это, депутатам бить челом. В большей части случаев все это не заканчивается ничем. Но, тем не менее, я пытаюсь всегда во всех социальных движениях, в которых я принимаю участие, со своими там коллегами по учебе, со своими соседями по району, или с людьми из других районов, неважно. Я пытаюсь все-таки объяснить то, что, в общем, Это наша земля, это все наше здесь, нами построенное, нами созданное, нашими предками, кем угодно. Тут все наше. А вот этим буржуям и эксплуататорам здесь не принадлежит ничего. И поэтому обращаться к ним за какими-то разрешениями, за помощью и так далее, ну это просто действительно унизительно, это неприемлемо. Мы здесь на все имеем право. А они не имеют права нам что-то разрешать или запрещать. Потому что любая их помощь – это обратная сторона их притеснения по отношению к нам.
Придумать непросто. На небосклоне привычных квартир пусть загорится звезда Альтаир. Звездопад, звездопад, это к счастью, друзья говорят. Мы оставим на память в палатках эту песню для новых обряд. Оставим на память в палатках эту песню для новых облят. Пусть перед нами дороги темные, слышим мы дальних миров позывные. Юности песню и крылья дала тем, кто поверил в созвездие орла. Звездопад, звездопад, это к счастью, друзья говорят. Мы оставим на память в палатках эту песню для новых орлят. Мы оставим на память в палатках эту песню для новых орлят. Как бесконечные звездные дали, мы бы на яркость людей проверяли. Прав лишь горящий безвежий покой к людям летящий яркой звездой.
Так, хорошо, и ближе уже к завершению нашей передачи, поскольку все наши гости, за исключением меня, ведущего, являются членами МПСТ, Межпрофессионального союза трудящихся, я бы хотел вас попросить рассказать об истории, значит, вашей организации, какие у вас газеты выходят, как вы видите свои цели, ну и вот прочее, вот в этом же духе, кто хочет из вас начать?
Так, ну я, наверное, прежде чем вот тут лучше товарищ расскажет меня про историю, я скажу больше, как я вижу смысл вообще существования МПСТ, как какой-то вот такой обособленной группы в рамках анархистского сообщества. Ну, вообще, что касается наших целей, то, конечно, наши цели те же самые, как у всех последовательных анархистов. То есть мы хотим общества, основанного на свободе, на социальном и экономическом равенстве, на справедливости, на какой-то взаимопомощи, братских взаимоотношениях, общество без государства, общество самоуправления. Но зачем нам существовать как какой-то вот такой отдельной группы среди анархистов? Изначально наша концепция, она подразумевает то, что мы стараемся быть ближе к народу, что называется. Во-первых, мы сами часть народа, и мы стремимся участвовать в социальных движениях, в тех движениях, в которые вовлечены наши там соседи, наши коллеги, то есть те, кто живет, трудится и существует бок о бок с нами, там, по соседству на другой квартире лестничной площадки. То есть мы стремимся участвовать в тех темах, которые затрагивают не только анархистскую среду, но и людей, находящихся за пределами этой среды. То есть абсолютное большинство населения там нашей страны и вообще всего мира. Мы стремимся нести анархистские идеи за пределы нашей среды. Потому что только если наши идеи овладеют большинством населения, только тогда они смогут воплотиться в жизнь. И я хочу, чтобы... Ну, я думаю, в общем, в глубине души все это понимают, и в своей деятельности нужно из этого исходить. То есть наша задача состоит в том, чтобы донести анархистские идеи до большинства рабочего класса.
Ну, мы просили сказать про историю очень кратко. Еще в 91-м году, когда была конфедерация анархо-синдикалистов, называлась она так, но там была всякой твари по паре, а руководство, действительно, было, как ни странно, руководство, то есть там были лидеры, точнее. Московская организация, она доминировала. Они вообще были правыми прудонистами. Вот тогда впервые образовалась такая инициатива революционных анархистов, ИРИАН, которая поставила свою целью создание анархо-коммунистического движения. И из нее со временем, из ее наиболее последовательной части, выросла конфедерация революционных анархо-синдикалистов, точнее, сначала группа революционных анархо-синдикалистов, потом конфедерация революционных анархо-синдикалистов. Потом от конфедерации осталась одна московская группа, которая называлась «Межпрофессиональный союз трудящихся». А потом, когда кончился упадок, и опять началось движение, нас стало больше, а название осталось старое. Поэтому иногда называли и КРАС, и МПСТ. Вот. Ну вот история такая. В общем, я думаю, что хватит по истории.
Ну вот если так чисто субъективно, меня, честно говоря, вот все вот эти там аббревиатуры, МПСТ, как раз даже мало волнуют, просто когда я где-то там сколько, примерно 3 года назад присоединялся к МПСТ, моим мотивом было ощущение того, что эта группа, в общем-то, ну как бы стоит на таких бескомпромиссных анархистских позициях и действительно продвигает их в какие-то широкие массы, что мне и виделось, и сейчас видится очень важным. И, в общем-то, это ощущение, которое было тогда, но осталось и до сих пор, теперь мы все вместе стараемся это делать. Мы, естественно, не какие-то там организационные фетишисты, мы были бы рады взаимодействовать в этом деле со всеми людьми, близкими нам по взглядам, а не только с теми, кто там потенциально мог бы присоединиться к нашей организации. Нас это мало интересует, мы хотим совместной деятельности с теми, кто близок к нам по взглядам, и, в общем-то, пользуясь случаем, всех к ней приглашаем.
Так, наша передача уже подошла к концу. Значит, я хочу сказать спасибо нашим гостям. Значит, спасибо, что согласились прийти и пообщаться в нашей студии. Значит, напоминаю, наша передача выходит radio.csunite.org в 9 часов вечера каждую пятницу. Я с вами прощаюсь и сейчас по очереди передаю микрофон нашим гостям. Может быть, кто-то из них захочет что-то напоследок еще вам сказать.
Я хочу сказать только, что, наверное, надо больше оптимизма, и все, товарищи, давайте, счастливо. До свидания.
Ну да, кто борется, может проиграть, а кто не борется, тот уже проиграл. Все, анархакбар.
mpst.anho.org